Приветствуем вас, дорогие друзья! В эфире христианская миссия «Голос мира».
Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать всех вас в нашей сегодняшней радиопрограмме. В первой половине нашего часа вы прослушаете проповедь брата Николая Ерофеевича Бойко. Тема его проповеди о совершенстве. Можем ли мы стать совершенными и как этот вопрос освещает Библия? А во второй части нашей радиопрограммы вы услышите вопросы и ответы, на которые ответил брат Николай Ерофеевич Бойко.
И сестры, я хочу для общего нашего назидания прочитать место Священного Писания, 32-й Псалом, 12-й стих. Здесь написано так: «Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. С небес Господь презирает и видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их». То есть, братья и сестры, Господь говорит нам этими словами, что самый счастливый народ на земле – это народ, который Господь избрал в наследие себе. Поэтому мы знаем, что мы являемся наследниками Божьими. А когда Он нас избрал? Когда Он нас избрал? Есть так написано, когда мы читаем Ефесянам, 1 глава, 3 стих, а здесь написано так. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем еще прежде создания мира». Братья и сестры, смотрите, когда Господь избрал нас с вами, Слово Божие говорит, что Он избрал нас в наследие себе в небесах, что мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Что значит быть святым и непорочным? Святой – это значит непричастный злу, непричастный греху. Порок – это грех. А быть непорочным – это значит быть без греха. Но поскольку все мы люди, рожденные от Адама, наследники Адама, все мы потеряли это безгрешие. То есть все люди согрешили. И Христос взял на себя грехи всех нас, написано, и привозил их куда? К дереву. То есть туда, откуда был взят грех. Крест, на котором был распят Христос, это прообраз райского дерева, откуда Ева взяла плод, вкусила, и этот плод вошел в плоть, и люди стали грешны. И не было ни одного праведника на земле, кроме Христа, который пришел в этот мир, чтобы спасти нас. От чего, братья и сестры? От грехов наших. Здесь так написано, когда мы читаем 8 глава 36 стих Евангелия от Иоанна, там сказано, что если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. От чего? От грехов. Конечно, потому что единственное средство, которое разделяет человека с Богом, это грех. Мы живем с вами сегодня самое интересное, самое драгоценное, самое ответственное время и трудное время, когда Дух Святой готовит церковь к восхищению. А вот Слово Божие говорит, какой должна быть церковь Христа? Точно такой, как был Христос. Церковь – это невеста Христа. И Господь хочет видеть свою невесту точно такой, каким Он был. А Христос имел грех в себе, как вы думаете? Конечно, нет. Христос был без греха. И вот поэтому Он пришел на эту землю, чтобы очистить нас. И вот здесь так написано, когда мы читаем первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих, там написано так. «Если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа Сына очищает нас от всякого греха». Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. А когда читаем Римлянам 6 глава 18 стих, там написано так. «Освободившись же от греха, мы стали теперь рабами кому? Праведности». 22 стих написано «рабами Богу». Когда мы не знали Бога, мы были рабами греху. А теперь, когда мы познали Христа как своего личного спасителя, когда мы приняли его веру в свое сердце, то мы, братья и сестры, приняли Христа не только как спасителя, мы его приняли еще как победителя. И теперь только сила его, пребывающая в нас, он дает нам право, власть и силу наступать на всю силу вражью. И не только одерживать победу над дьяволом, над грехом и над собственной плотью своей, но и удерживать эту победу, потому что очень важно – одержать победу, а потом еще и удержать ее, пока не придет Христос на эту землю взять церковь свою. И каковой должна быть церковь Христа? Здесь, когда мы читаем Ефесянам 5, 27 стих, написано, что церковь Христа должна быть без пятна и порока. И в 4 стихе написано, что так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, что мы были святы и непорочны пред Ним в любви, то значит, невеста Христа должна во всем соответствовать Христу, то есть жениху. А мы знаем, что Господь так возлюбил нас, что отдал жизнь свою на Голгофском кресте. То есть Он доказал свою любовь к нам с вами, бывшим некогда грешниками. Братья и сестры, а как мы считаем, Господь хочет, чтобы мы имели к Нему взаимную жертвенную любовь? Конечно, хочет. А вот чем мы, люди, можем доказать Христу свою взаимную жертвенную любовь к Нему? В Слове Божьем написано так, кто любит меня, тот пребывает в Слове Моем, и так далее, тот любит меня, тот исполняет волю мою. Но самый верный признак нашей взаимной жертвенной любви выражается в ненависти к греху. Если человек будет ненавидеть грех, он никогда ее не будет делать. Когда мы читаем уже в 3 главе Ефесянам, здесь написано так, апостол Павел сильно любил народ свой, той церковь, И он говорит в 16 стихе такие слова. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, и долгота, и глубина, и высота. Для чего? Чтобы нам уразуметь происходящее разумение любовь Христову, чтобы исполниться всею полнотою Божией». Мы знаем, когда читаем Колоссянам 2 глава 9-10 стих, это написано так, что во Христе обитает вся полнота Божества телесно. И вы имеете эту полноту. Коль мы приняли Иисуса Христа веру в сердца наши, то мы должны знать, что во Христе мы имеем всю полноту. То есть во Христе нам дано все необходимое для жизни и благочестия, чтобы нам вести святой образ жизни. И Господь говорит, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. И здесь сказано, чтобы нам исполниться всей полнотой Божьей. Для чего? 4 глава Ефесянам написано так. К совершению святых на дело служения для созидания Церкви Христовой, то есть тела Христова. А Церковь есть тело Христа. Братья и сестры, а тело Христа было грешное? Конечно, нет. И вот Церковь тоже должна быть без греха, без пятна и прока. А дальше 12 стих написано, то есть 13. «Доколе все придем в единство веры, познание Сына Божия, мужа совершенного, в миру полного возраста Христова». Вот конечная цель и смысл нашей жизни с вами на земле. Многие люди, когда познали, что они грешники, их была цель первая – покаяться, принять крещение, и на этом успокаиваться. И никакого больше духовного роста нет. Это очень печально, потому что мы, христиане, мы должны постоянно возрастать в благодати Божией и переходить от веры в веру, от силы в силу, доколе не придем мужа совершенного в миру полного возраста Христова. Ну а спрашивается, братья и сестры, может ли человек, верующий, рожденный свыше, быть совершенным? Здесь написано, доколе все придем в единство веры, познание Сына Божия, мужа совершенного в миру полного возраста Христова. И спрашивается, а был ли когда-нибудь человек, кроме Христа, на земле совершенным? Достигал ли кто-нибудь совершенства? Когда мы читаем Якова, апостол Яков, 2 главе, в 22 стихе говорит такие слова. «Не делами ли вера Авраама достигла чего? Совершенства». Делами вера Авраама достигла совершенства. Оказывается, что был человек совершенный. Авраам написано, это Слово Божие говорит, мы должны ссылаться только на Слово Божие. Если так написано. Еще говорю, 2 глава Якова, 22 стих написано. «Не делами ли вера Авраама достигла совершенства». А спрашивается, а кто больше в очах Божьих, братья и сестры, Авраам или мы с вами? Многие люди говорят, что Авраам. А Слово Божие говорит, нет, Авраам был друг Богу, а мы кто Богу? Дети. Так кто для нас дороже, дети или друзья? Конечно, дети. Итак, Богу в очах Божьих, Авраам был друг Богу, а мы дети Божьи. А в Новом Завете был кто-нибудь, достигал ли совершенства? Тоже многие сомневаются. Когда мы читаем 5 глава, 48 стих Матфея, он говорит такие слова. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Братья и сестры, это повеление или просто сказанные слова? Вот здесь написано, Петр говорит, послание Петра, 3 главе написано так. «Будьте святы, ибо я свят». Это повеление нам или просто так сказано? Я знаю, что это повеление. Раз Господь говорит, значит, это повеление, и мы должны к этому стремиться. И теперь, какова же наша с вами конечная цель нашей жизни, живя на земле? У каждого христианина должна быть конечная цель, по которой мы должны постоянно ориентироваться. Потому что если у нас нет конечной цели, братья и сестры, у нас не может быть роста духовного. Мы можем топтаться на одном месте. Получили спасение, и на этом успокаиваемся. А Господь заинтересован, чтобы мы могли возрастать, как мы заботимся о наших детях. И представьте себе, если у нас родился мальчик или девочка, и как родились, и больше не растут. Это беда, братья и сестры? Конечно, беда. Мы тогда ищем, как сделать так, и врачей носим все, чтобы человек все-таки рос, ребенок. Так это в физическом вопросе. А если в духовном мы не растем, довольствуется ли нам и Господь, как вы думаете? Конечно, нет. И так и написано, чтобы переходили от веры в веру, от силы в силу. Почему? Мы должны достигать совершенного единения со Христом. И я уже сказал, что если Христос сказал, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, братья и сестры, Может ли Христос нам, как детям своим, сказать, будьте такими, какими вы никогда не можете быть? Может ли Христос так сказать нам? Конечно, нет. Но если Он сказал, значит, мы должны и стремиться к этому. Но и спрашивается, а был ли кто-нибудь совершенным? Да, Слово Божие нам говорит, был. Когда мы читаем первое послание к Коринфянам, 2 глава, 6 стих, апостол Павел говорит, мудро же мы проповедуем между совершенными. Между совершенными, значит, оказывается, что были люди совершенные. Я читал книгу, одну брат пишет так, что когда человек на земле достигает совершенства, Господь сразу ее забирает из земли. А Слово Божие говорит, что при апостоле Павле, когда был, то он написано, мудро же мы проповедуем между совершенными. А теперь спрашивается, а как же апостол Павел, если он был несовершенным, как он мог учить совершенных? Это несовместимо. И когда мы читаем вновь место Священного Писания, смотрите, когда мы читаем, например, 6 глава Евреям, а там сказано, итак, оставши начатки учения, поспешим куда? К совершенству. Значит, в нашей жизни должно быть начало познания истины, и должно быть конец, то есть совершенство. И Христос сам говорит, когда мы читаем Евангелие от Луки, 6 глава 40 стих написано так, ученик не бывает выше учителя, но усовершенствовавшись, и ученик бывает, как и учитель его. Так написано, братья и сестры. Значит, эти места Священного Писания дают нам правильно понять, что мы не должны оставаться духовными карликами. Мы должны всегда расти. Если мы не будем расти, братья и сестры, значит, мы не будем и достигать того совершенного единения со Христом. Сам Христос перед своими страданиями, когда мы читаем 17 глава Евангелия от Иоанна, 11 стих, 21 стих, 23 стих, так он молился так, «Отче, как ты во мне, а я в тебе едины, да и они да будут совершены воедино». То есть воедино друг с другом и воедино со Христом. Христос очень хочет, чтобы мы были едины с Ним. И поэтому везде в Священном Писании написано, что когда мы читаем второе послание Тимофея, апостол Павел, 3 главе, 17 стихе, говорит такие слова. «Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Это все нам, братья и сестры, говорится, что мы стремились к этому совершенному единству со Христом. Потому что быть с Ним единым, это значит монолит. Вы знаете, мне когда-то я сидел в гавани в лагере, один прокурор приехал ко мне, ну, склонял, конечно, на сотрудничество, а потом на компромиссы. Я ему сказал, бесполезно, даже не заботьтесь, не утруждайтесь, потому что я никакие компромиссы не пойду. А он тогда говорит, Бойко, мы поняли, когда мы вас гоним, вы уплотняетесь как монолит. Вас не разорвешь. А теперь мы войдем внутрь вас, и раскидываем, как головешки. То есть этим он сказал, что только изнутри можно разрушить дело Божие. Каким образом? Вот роста нет в церкви, значит, люди слабые. А Господь хочет, чтобы мы были сильные на добро, как сегодня уже было, просты, как голуби, а мудрые, как змеи. То есть в чем заключается наша мудрость? В страхе Божьем. Почему мы сегодня живем в такое время, когда исполняется написанное Слово Божие в 25 главе Матвея, и тогда Царство Небесное будет подобно 10 девам. 5 из них было мудрых, а 5 неразумных. И все они ожидали жениха. Это именно когда он писал в то время, то он писал о том времени, в котором мы сегодня с вами живем. Потому что мы знаем, что вот-вот Господь придет за церковью своей. И там написано так. И мудрые взяли светильники масла свое, а неродию не взяли. И когда жених замедлил, то задремали все и уснули. Так написано, братья и сестры, а вот если в вашем городе все спят, кто не спит, как вы думаете? Я отвечу, не спят воры в это время и не спят сторожа. А мы живем с вами в такое время, когда сегодня все это исполняется. Когда мы читаем 16-18 стих Матвея, Христос говорит так, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Этими словами нам Господь говорит, что церкви принадлежала, принадлежит и будет до пришествия Христа вестись борьба. Кем борьба? Прежде всего, с плотью своей. Второе, с окружающим нас миром, потому что мы живем среди грешного мира. А теперь мы видим, что когда Господь сказал создать церковь свою, то уже при апостольские дни уже появились люди, которые от прямого пути Христа, потому что путь Христа прямой, от этого прямого пути уже находились люди, которые апостол Павел, когда мы читаем 11 глава 2 послания к Коринфянам, появились уже лжеапостолы, были уже лжепророки, лжеучителя. Это в то время. На сегодняшний день по статистике насчитывается 2639 христианских только течений. Чья это работа, как вы думаете? Дьявола. И мы знаем, что вера одна, церковь одна и течение одно, только которое свидетельствует в Евангелии. И Евангелие для нас, братья, это тот светильник и тот вернейший справочник жизни нашей, по которому мы должны сверять жизнь. Верно мы ходим пред Богом. Верно мы живем по Слову Божьему. Потому что сегодня настолько уже этих течений, и я должен вам сказать, что, я думаю, может быть, вы отчасти кое-что знаете, но я должен вам сказать, что тот, кто разделяет от прямого пути, кто разделяет? Дьявол. Он же в конце пути благодати Божьей, он все эти течения объединит. Это уже сегодня мы видим. Мы знаем, что 23 августа в Нью-Йорке были собраны все лидеры, духовные лидеры со всех концов земли. Кроме нашего братства, конечно. Все были там, и все пришли к одному мнению. 4 дня было их общение, и они пришли к такому решению, что на земле должна быть раз один Бог, раз одна Библия, значит, и должна быть одна мировая церковь. И кроме той церкви никто не может быть другими христианами. А те, которые не входят в это объединение, значит, это будет называться сектанты, против которых будет вести ужасная борьба. 4 дня это решение было, и они выработали манифест. Если у вас нет, я оставлю брату. Где сказано, что независимо от деноминации, независимо от внутренней и внешней жизни и хождения пред Богом, если даже люди грешат, там скажут, это наши братья, потому что кровь за них уже проливалась, и поэтому независимо, кто как живет. А вот те, которые не объединятся с нами, это самые страшные противники. То есть там прямо сказано, с ними нужно вести непримиримую борьбу. И после этого собрали всех, это прошло 4 дня, там общения было, собрали всех президентов всех стран, тоже туда, в Нью-Йорк, и сказали, что вопрос религии, фундамент у нас уже заложен. А теперь необходимо, чтобы на земле было одно мировое правительство. И все президенты согласились. И когда наш Кучма, президент Украины, я сам с Украины, когда он приехал домой, в Киев, 6 сентября было собрано 6 тысяч евангельских христиан-баптистов в Киеве, и он приветствовал там через вице-президента и поблагословил их. И вопрос стоял тоже о том, чтобы в нашей стране объединялись все течения в одно. И в конце ноября месяца прошлого года во Львове было первое примирение всех течений. И иванские христиане, баптисты, и православные, и кришнаиты, и евреи до обеда совершали служение в своих молитвенных домах, где кто находился, а потом после обеда по общему решению пришли к правительственному дому на площади. Первое примирение было на Украине во Львове. И в газете пишется, что такой поступок достоин подражания всем. Теперь, братья и сестры, мы понимаем, в какое время мы живем. Писание исполняется сегодня как никогда. Поэтому мы должны как никогда заботиться о том, чтобы быть всегда готовыми встретиться с нашим Господом. Почему? Потому что день пришествия Иисуса очень приближается. Дух Святой работает, чтобы церковь была приготовлена. И когда мы читаем, смотрите, когда мы читаем Колоссянам, 1 глава, 28 стих и 29. Здесь апостол Павел говорит такие слова. Я немножко выше прочитаю, 24 стиха. Здесь написано так. «Ныне радуюсь страданиям моих за вас и восполняю недостаток плоти моих скорбей Христовых за тело ее, которое есть церковь, которое сделался я служителем по домостроительству Божию, уверенную мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его». Что это за тайна? Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, который есть Христос в вас. Упование славы, которое мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаю силу Его, действующую во мне могущественно. Смотрите, апостол Павел прилагал все усилия, чтобы каждого человека, каждого христианина, каждую христианку представить пред Богом каким? Совершенным. Совершенным, потому что мы должны стремиться к этому совершенству. Если мы не верим, мы не будем стремиться. Но если мы верим, мы должны стремиться к этому. Даже когда мы читаем послание евреям, 13 глава, 20-21 стих, здесь написаны такие слова. «Бог же мира, возвысший из мертвых пастырь овец великой кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, даст усовершить вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя вас благогодные Ему через Иисуса Христа». Смотрите, совершить вас сам Господь. А когда мы читаем Ефесянам, первое послание Ефесянам 5, 23 и 24 стиха, там написано так. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости сохранится без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». И 24 стих сказано: «Верен призывающий вас, который сотворит это». То есть Бог нас призывает, Он нас и сделает. Когда? Каким образом? Есть так написано, когда мы читаем 16-24 стих Матфея, там написано так, Христос говорит: «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». То есть, значит, нам нужно полностью отвергнуть от себя, чтобы верить в Бога, так как Он пришел на землю, чтобы спасти наши души. Мы верим этому. А теперь, что значит верить? Сегодня я вам скажу, как никогда, братья и сестры, еще никогда не было на земле так, как мы сегодня живем. В каждом доме у нас полно Евангелий. И сегодня мало кто из людей скажет, что они верят в Бога. Но беда в том, что неспроста Христос говорит, когда мы читаем 18:8 стих Луки, Он говорит: «Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Есть такое написано? О чем это говорит? Это нас должно очень насторожить, чтобы мы проверили, действительно ли мы верим в живого Бога. Потому что слово «верить» по Слову Божьему означает однозначно. Верить в Бога – это значит жить им и жить для Него. Жить для Бога, жить для Христа без Христа невозможно. Это только самообман. А Христос, когда мы читаем 6 глава, Евангелия от Иоанна, 57 стих, Он говорит такие слова: «Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцом, так едущий Меня жить будет Мною». То есть питающийся этим словом благодати жить будет им. Для того, братья и сестры, мы приняли Иисуса Христа веру в сердце свое, чтобы познать Его. Что значит слово «познать»? Это прийти в совершенное единение с Ним, быть одно с Ним. Только тогда, когда мы будем одно с Ним, мы будем и жить им, и жить будем для Него. Уже не будем жить для себя, для плоти. Когда мы читаем 17 главу Деяния апостолов, 28 стих, а там апостол Павел говорит так: «Ибо мы им живем, движемся и существуем». Значит, слово «верить» однозначно означает жить им и жить для Него. Потому что в 8 главе Римлянам написано так: «Если мы будем жить по плоти, то что? Умрем. Ибо живущие по плоти Богу угодить не могут. Если человек будет жить по плоти, обязательно умрет». А второй стих этой же главы сказал так: что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти. Когда мы были неверующими, мы не могли жить свято, потому что мы пожили по закону мира этого. А когда мы приняли Иисуса Христа в веру в сердце свое, когда мы приняли учение Иисуса Христа в сердце свое, то написано: закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти. Потому что так в 10 стихе написано, это же 8 главе, что если Христос в вас, то что? Тело будет мертво для греха. А может ли человек жить без греха? Христианин. Многие говорят: пока мы в этом теле, мы не можем жить без греха. А Слово Божие говорит не так. Потому что наше тело уже не наше тело. Это тело Христа. Раз мы церковь, а церковь – тело Христа, поэтому каждый член отдельности составляет тело Христово, то есть церковь Христа. И вот апостол Петр говорит, когда мы читаем 4 глава 1 послания Петра, в 1 стихе написано: «И как Христос пострадал за нас плотью, то и вы можете той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». А почему? Потому что когда мы боремся с плотью своей, мы страдаем, потому что плоть противится духу, а дух всегда противится плоти. Но зато мы приняли Иисуса Христа, я уже сказал, как победителя над дьяволом, над грехом, над всяким родозлом и над собственной плотью нашей. И когда мы ведем эту борьбу, мы достигаем полной победы над дьяволом, над грехом и над собственной плотью. Когда мы читаем Откровение, там написано всем церквям, семи периодам, что только побеждающий наследует жизнь вечную. Поэтому нам сегодня, живя последние дни нашей благодати Божьей, которая распространяется сегодня, я вам скажу, мы сегодня должны задуматься, живет ли в нас Христос. Потому что Слово Божие говорит: а если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Когда мы читаем 15 главу Евангелия от Иоанна, 4 стиха и 5 стих, а там прямо написано: «Пребудьте во мне, а я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не пребудете во мне, ибо без меня не можете делать ничего». Вот почему мы приняли Иисуса Христа веру в сердце свое, для того, чтобы, как было сказано, чтобы мы, укореняясь, утверждались в Него со всеми святыми, познавая любовь Христову, чтобы нам исполняться всей полнотой Божией. Только тогда мы можем быть подобными Христу, как должна быть подобна Церкви Христовой. Потому что Церковь Христа, написано, должна быть без пятна и порока. Поэтому пусть Господь благословит, братья и сестры, помнить нам с вами, что мы живем последние дни. Хотя апостол Павел Тимофею прямо говорил в 3 главе 2 послания Тимофею, знай же, что последние дни тяжкие, но зато это дни, когда Господь готовит церковь свою к восхищению, и в это последнее время окажется 5 мудрых, а 5 неразумных. Почему же мудрые оказались мудрыми? Потому что они ходили в страхе Божьем, а написано «начало мудрости – страх Господень». Они проверяли свои светильники, есть ли там масло. А Господь сегодня нам говорит, когда мы читаем 13 глава 2 послания к Коринфянам, 5 стих, а там сказано, «испытывайте сами себя, верили вы, сами себя исследуйте, или вы не знаете, что Христос в вас. А если Христос в нас, значит, тогда человек всегда будет готов к встрече с Ним». Причина нерадивых оказалась тем, что они были беспечными, они не проверяли свои светильники, и они думали, что раз мы крещение приняли, мы отдали обещание Богу служить доброй совести, и мы будем спасены. Это большая ошибка. Поэтому пусть Господь благословит нас, братья и сестры, ходить в страхе Божьем и проверять свои светильники, живет ли в нас Христос, имеем ли мы масло в сердцах своих. Почему? Потому что мы живем в самый последний период, когда Господь приготовит, когда мы читаем Филадельфийская церковь, там написано так, что Господь говорит, хотя ты не мной имеешь сил, но ты сохранил слово терпения мое, потому я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную. Но в 11 стихе этой церкви сказано, все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Оказывается, что если мы не будем бодствовать, можно потерять венец и можно потерять спасение. И когда мы видим, как церковь Филадельфийская влилась в Лаодикийскую церковь, и там мы видим, что Господь говорит, что там целая беда. Ангел Лаодикийской церкви, Господь говорит, ты говоришь, ты богат, разбогател, а не знаешь и не видишь, что ты несчастен, жалок, слеп, нищ, и что еще? И нах, полностью раздет. И уже Господь говорит, советую купить тебе золото, огнем очищи, и так далее, и так далее. Нигде не написано в Священном Писании, что можно купить Духа Святого, или жизнь вечную. А Господь говорит, что теперь купите. И мудрые тоже не родим, что они сказали в 25 главе? Пойдите к продающим, купите. Они просили, дайте нам ваше масло, помните? Они говорят, нет, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите к продающим. А когда продавалось? Значит, будет такое состояние, когда надо уже будет покупать. А за что покупать? Вот тут вопрос. Чтобы нам с вами не оказаться в числе нерадивых дел, сегодня Господь предупреждает церковь. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил лица твоего. А для того, чтобы мы имели, мы должны проверять, имеем ли мы то, что мы получили в момент нашего покаяния и исповедания грехов. Живет ли в нас Христос? Живет ли в нас Дух Святой? Потому что мы должны знать себя, братья и сестры, и проверять себя, готовы ли мы сейчас, вот эту минуту, сидя здесь, быть взяты на небо. Если не готовы, то трудно сказать, будем ли мы завтра готовы. А мы должны быть всегда готовыми, потому что Господь говорит, что всегда мы должны быть готовы к переселению. Потому что день пришествия Иисуса Христа очень близок, поэтому пусть Господь благословит нас с вами, проверять свои светильники, живет ли в нас Христос. Христос заботился. И вот когда мы читаем 13 глава, 2 послание к Коринфянам, 9 стих, а там написано, что Христос говорит, я молюсь о вашем совершенстве, молюсь. И когда мы читаем Колоссянам, 4 глава, здесь тоже сказано, апостол Павел говорит так, приветствую вас, Эпафраз, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающий за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнили всем, что угодно Богу. Поэтому пусть Господь благословит нас, помнить. Если Авраам, будучи другом Божьим, верою и делами, то есть вера делами достигла совершенства, то тем более, братья и сестры, это присуще нам. Если апостол Павел через послание к евреям говорит, и так оставши начатки учения поспешим к совершенству, то если он говорил тогда поспешим, то сегодня Дух Святой говорит нам не только спешить, нам надо уже бегом бежать, быть готовым всегда в любой миг приходу. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы начатую нам жизнь сохранить чистоте и святости до дня явления Его, чтобы день пришествия Иисуса Христа был для всех нас не днем печали, а днем вечной радости и торжества. Аминь. Немножко я так задел этот вопрос, это очень важный вопрос. На основании Священного Писания нам говорить все то, что написано в Откровении, что написано в пророчествах, то мы живем последние дни. Вы знаете, я когда был в лагере, и меня сажали в изолятор, это было в 83-м году, возле Комсомольска на Амуре такой поселок Старт. Это один из всех лагерей, бывших в Советском Союзе, потому что по всем лагерям Советского Союза была политика только в среду. А в этом лагере, кроме воскресенья и субботы, все дни политика. Это был лагерь, где всех ломали. Блатных ломали, воров ломали они. И говорит, и тебя сломаем. Но благодаря вашим молитвам и единству нашего братства, Господь давал силу умереть лучше, но не сломаться. И вот однажды меня сажают в изолятор, я говорю, начальник, вот вы меня сейчас сажаете в изолятор за то, что я проповедую Евангелие. Ведь я никому не навязываю. Но вы меня спрашиваете, за что я сижу? Я вам объяснил. И любой человек, работник КГБ, спрашивает, я ему тоже говорю, за что я сижу. За то, что я верю в Бога, то есть за свое убеждение. Я вот так самые заключенные. Но я, говорю, должен вам сказать, что в недалеком будущем в нашей стране будет проведен Евангелие в тюрьмах, в лагерях, в школах. А он мне говорит, никогда. Таким, знаете, тоном начальствующим. А я говорю, это вы говорите, а у меня Библии не было, потому что там строго запрещалось. А я говорю, а в Евангелии от Матфея, 24 глава, 14 стихе написано, и будет проповедан Евангелие во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Чему конец, братья и сестры? Благодати Божией. И мы видим, что наши дни, как никогда еще в мире, не было столько литературы духовной, как сегодня. Не так, братья и сестры? Никогда еще в мире столько не было, и никогда еще в мире так не проповедовал Евангелие, как сегодня. Уже дошла проповедь, братства дошли наши аж до края земли. А написано, его свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Что ожидает сегодня церковь? Вкратце вам скажу, насколько мне Господь открыл, что мы живем в такое время, когда дьявол в свое время на течение 2000 лет, ведь путь Христа прямой, так же. Вот когда мы читаем 14 глава Евангелия от Иоанна, 6 стих, а там сказано, Христос говорит, я есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня, то есть через Иисуса Христа. Значит, путь один. А кто же отделяет от этого истинного, единственного пути в другие пути? Я как-то говорил, поскольку путь прямой, от прямого пути, если человек на 1 миллиметр отступает и идет дальше, где он будет? У цели? Далеко от цели. И вот дьявол что? В его свои планы. Тайна беззакония в действии, как апостол Павел говорит. И она в действии в чем? от прямого пути отделять людей. И вот на течение 2000 лет почти, я уже сказал, 2639 христианских только течений, не говоря остальных течений, мусульман, буддийцы, иудеи и так далее, и так далее. И вот видите, какая лукавая цель – разделять, а в конце он объединить. Тот, кто разделил, тот и объединить. И что это будет за церковь? Откровение ясно сказано. Это Вавилон, это та блудница. И теперь вся эта система мировая пойдет против Церкви Христовой, то есть против нас с вами. А для того, чтобы нам оказаться верными Господу, мы должны сегодня как никогда укрепляться. Почему, скажу вам? Потому что когда дьявол пустил против церкви атеизм, то есть безбожие, нам было легче различать, с кем мы имеем дело. Это были безбожники. Дьявол что делает? Меняет тактику, принимает вид ангела света. И почему и сказано, когда мы читаем второе послание к Коринфянам, один из слова, поэтому удивительно, если служители его принимают вид служителей правды. И сегодня готовятся сильнейшие школы, бакалавров, всяких докторов богословия. Они считают, что их готовят на хорошее дело. А Господь говорит, что все эти люди в свое время объединятся, хотят они или не хотят, но Слово Божие говорит, кто кем побежден, тот тому и что? Раб. Если они подчинили свою волю вначале, ушли от истинного пути, то никуда они не денутся, и войти в единство, как уже я уже сказал, уже единство начинается. Все течения объединятся, и никуда не денутся. Если кто сможет выскочить с этих сетей, которые дьявол ловил их, то это будут счастливые люди. Но очень редко такого будет. Почему? Потому что сегодня столько денег, средств выделяется на то, чтобы наши человеческие мышления, мысль нашу, волю нашу подключить одному человеку. И вот представьте себе, если будет одна мировая церковь, и других церквей не будет, и если будет одно мировое правительство, кто будет президентом этого правительства, как вы думаете? Конечно, тот, который придет, как пришел Бог во плоти, в лице Иисуса Христа, он тоже придет во плоти, антихрист, и который сядет на престоле, как и написано в Откровении. А теперь мы можем видеть, в какое время мы с вами живем. Поэтому нам, как никогда сегодня, нужно проверять свое состояние духовное. И даже не только проверять, а перепроверять, чтобы мы оказались верными. Вот почему, когда мы читаем Фессалоникийцам, первое послание, 5 глава, написано, «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день тот застал вас катать. Мы не сыны ночи детьми, и так не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». Потому что только спящие спят ночью, упиваясь и упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дна, даже злимся, облегшись бронью веры, любви и спасения. Потому что Бог нас определил не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Посему сказано, бодствуем ли спим, чтобы жили вместе с Ним, то есть со Христом. Вот это, чтобы нам не потерять никакого контакта со Христом. А что может разделить нас со Христом? Только грех. Так же? Только грех. А что является для церкви самым большим грехом, как вы думаете, для верующих людей, что является самым большим грехом? Непослушание. И вот мы мало обращаем внимания на то, что мы где-то не послушали, где-то не пошли в собрание без причины. Мы говорим, что это не важно. А у Бога это очень важно. Адам и Ева никого не убили, никого не ограбили, а проявили непослушание, потеряли все. И весь мир в лице их потерял спасение. И вот сегодня мы уже спасены, но если мы будем проявлять против Господа непослушание, скажу вам, малейшее наше непослушание воли Божией – это уже протест против Бога. А вы знаете, когда израильский народ Господь вел по пустыне, они начали роптать, то есть протестовать. Помните, в один день погибло 23 тысячи. Конечно, сегодня мы живем под благодатью, Господь не губит как-то, да? Написано, что Господь ничего не делал, не предупредив народ свой. А мы сегодня, видите, какое время живем? Во втором послании Фессалоникийцам, 2 глава, в 3 стихе написано, что «Ибо день тот не придет, доколе не придет, прежде что?» Отступление. Кого? Церкви. Люди говорят, это мир отступил. Там мир никогда не приступал служить Богу. А церковь приступила служить Богу. А теперь мы видим, что начало отступления, особенно 60-х годов в наше время, церковь уже, как говорится, гигантскими шагами пошла на путь отступления. И написано, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели. И мы видим, какое время мы живем. Отступление идет к концу, дьявол готовится. И весь этот мир со всем этим объединением религиозных течений восстанет против церкви. И нам с вами нужно отстоять эту истину и сохранить верность Господу, потому что это будет последний и решительный бой. Я говорю, что мы живем самое интересное, самое драгоценное, самое ответственное время и трудное. Потому что в наших глазах, многие из сидящих здесь, написано, Господь говорит, не увидев смерти, будут восхищены. Но если только в нашем теле будет грех, восхищение не произойдет. Почему? Потому что ничто нечистое, преданное мир, туда не войдет. Братья и сестры, некоторые говорят, что там будем совершенными, там чистилища нет. Вот тут мы проходим чистилище. Если мы здесь не получим полное очищение, освящение, я вам скажу, что апостол Павел говорит так, когда мы читаем 2 глава 17 стих Галатам, он говорит так, «Если же мы ищем оправдание во Христе Иисусе и сами оказались грешниками, то неужели Христос является служителем греха? Никак. Если люди говорят, что мы не можем быть без греха, находясь в этом теле, братья и сестры, это большая беда, это большое оскорбление нашему Господу. Почему? Потому что таким образом мы говорим, что Ты, Господи, нам ничего не сделал. Мы ни во что ставим Его страдания, мы ни во что ставим Его муки на кресте, мы ни во что ставим Его воскресение. Значит, выходит, что если мы во Христе, то Христос для нас еще ничего не сделал. А ведь цель, придя на землю, какова? Прославить Бога и спасти наши души. И Он же умер за грехи наши, Он взял грехи наши на Себя и привозил их в дерево, а мы говорим, что мы не можем быть без греха. Конечно, если мы без Христа, мы не можем быть без греха. А если мы во Христе, братья и сестры, никогда не может быть, что быть во Христе одновременно во грехе. Такого не бывает. Написано, в нем нет греха. И когда мы читаем 5 стих 1 послания Иоанна, 1 глава написано так, «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». И если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, мы обманываем сами себя. Ведь Он же пришел, Христос, спасти нас. А сегодня говорят, мы прощенные грешники. Братья и сестры, если мы прощенные или помилованные грешники, в лагере говорят, это честный вор. Не может быть, братья и сестры, чтобы мы были святыми и грешниками. Такое несовместимо. Или мы оправданы кровью Иисуса Христа, или мы неправданы. Вот когда мы читаем Римлянам 8 глава, смотрите, как здесь написано. 8 стих, а здесь сказано так. Он умер за грехи наши, когда мы были еще грешниками. Мы были грешниками, братья и сестры. И Он доказал свою любовь, что Он умер за грехи наши, что Он взял грехи наши, если мы только отдали Ему. Дьявол радуется, торжествует, когда мы говорим, что мы не можем быть без греха. Он торжествует, что мы говорим, мы прощенные грешники. Если я был заключенным, я освободился, так что я снова заключенным? Нет. Ведь написано, освободившись же от греха, я уже говорил об этом, 6 глава 18 стих Римлянам, освободившись же от греха, мы стали рабами кому? Богу. Освободившись же от греха, мы стали рабами праведности. 18 стих. А 22 стих написано так. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». А может ли грешник наследовать вечную жизнь? Никогда. Слово Божие прямо говорит, ибо ничто нечистое туда не войдет. Когда мы читаем 1 послание к Коринфянам, 16-17 стих, 3 глава, написано так. «Вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Кто разорит храм Божий, то покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». Вы, то есть мы, верующие люди, приняв Иисуса Христа в сердце своем, мы стали храмом Божьим. Когда мы читаем 6 глава, это уже послание, 1 послание, 19-20 стих, там сказано так, «Разве не знаете, что тела ваши, суть храм живущего у вас Святого Духа, который вы имеете от Бога, и вы не свои, а чьи же мы теперь?» А он говорит, «Ибо вы куплены дорогой ценою, где эта цена была заплачена? На Голгофском кресте. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые уже Божие. А раз наше тело Божие, братья и сестры, может ли тело Божие быть грешным? Конечно, нет. Когда мы читаем 5 глава 1 послания Иоанна, 18 стих, там сказано так. «Ибо мы знаем, что рожденный от Бога не грешит». Так написано, братья и сестры? Так. Но только разница в том, что многие люди путают. Что значит грешить? Грешить – это система, а согрешить – это исключение. Да, мы можем, любой человек, мы можем согрешить. Но мы не можем грешить, если мы рожденные от Бога. Потому что сам Бог говорит. 3 глава, 1 послание Иоанна, здесь сказано такие слова. Даже возьму немножко ниже. 7 стиха возьму. Здесь написано, дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол совершил, для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Где, братья и сестры, разрушить? В наших сердцах. Никогда Дух Святой и Христос в грязное сердце не войдет. Сперва происходит очищение, освящение, аж потом только вселяется Христос в сердца наши. И Он говорит такие слова.
Всякий, рожденный от Бога, не делает греха. Семья пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожденный от Бога. Братья и сестры, разве Бог может рождать грешников? Никогда. О том, что дети Божьи по своему несовершенству мы можем где-то согрешить, поэтому апостол Иоанн и говорит в 2 главе с 1 стиха, что «Дети мои, я пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, как исключение, то мы имеем ходатая Иисуса Христа праведника». Да, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, но это не дает права нам постоянно грешить. Мы постоянно будем грешить, когда мы не ведем борьбы с грехом. Тогда мы будем постоянно грешить. И когда мы начинаем жить по плоти, тогда написано, живущие по плоти Богу угодить не могут, потому что живущие по плоти умрут для Христа. Поэтому мы сегодня живем в такое самое ответственное время, когда мы должны сделать переоценку всем своим ценностям, проверить свое внутреннее состояние. Потому что мы живем время, когда Господь говорит самое ответственное. И вы знаете, самый решительный момент и беда, что многие христиане сегодня беспечно ведут образ жизни, и всю жизнь, может быть, даже 50, 20, 30 лет были христианами, но если в конце не одержать и не удержать этой победы над дьяволом, над грехом, над собственной плотью своей, это будет печальный конец. А самое страшное, когда сам себя человек обманет. Поэтому Господь сегодня говорит, что мы должны быть очень осторожны, ходить в страхе Божьем, жить им и жить для Него. Только тогда, когда Христос нас, мы сможем жить им. Без Христа для Него жить мы не сможем. А дьявол сегодня очень много христиан уже обманул. Мы видим, какое отступление сегодня. И все это отступление ведется к тому, чтобы люди, отступившие от истины, восстали против Христа и против Церкви Христовой. Но зато примут Антихриста и признать его Богом. Это Слово Божие так говорит. Пожалуйста.
Об Антихристе есть какие-то информации, что, допустим, ну, что он должен прийти, да, и насколько это в действии?
Ну, информация, Слово Божие говорит, что это придет с колена Данова. Это да и аминь. Ну, а кто он, конечно, еще пока сокрыто. Но мы знаем, братья и сестры, что то, что было сокрыто, допустим, когда пишет Даниил в 12 главе, когда пишет Иоанн, ученик Иисуса Христа в Откровении, в 10 главе, то и Даниилу, и ему, и Иоанну было сказано, сокрой до последнего времени. И Господь говорит, что Он, Бог, ничего не делает, не предупредив народ свой. Прежде всего, Господь сегодня нас предупреждает о нашей готовности, чтобы мы были готовы к переселению. И когда настанет тот момент, Господь никогда не замедлит. Он даст детям своим познать и те тайны, которые были сокрыты до последнего времени. Потому что написано, что Он сокроет до времени, до последнего времени, а последнее время будет открыто. Для нас сегодня, братья и сестры, уже очень много открыто. Если уже сегодня не видеть, что совершается в народе, что совершается в этом мире, это надо быть вообще слепым. А мы, видя, и Господь говорит, что мы должны предупреждать церковь, чтобы мы были всегда готовы к встрече с Ним, то есть со Христом. Я вот такой пример приведу. Я летом зашел в больницу на посещение, и так стою, подходит ко мне одна женщина, ну, молодая, и подходит ко мне и говорит, скажите, пожалуйста, вы верующий? А я спрашиваю, откуда ты знаешь, что я верующий? Она говорит, я по вас вижу. А я говорю, как ты по мне видишь? Ну, говорит, я вижу, как вы это разговариваете, ваша походка. И говорит, да, ваше лицо говорит, что вы верующий. А я говорю, а ты верующая? Она говорит, да. А я говорю, а я бы не сказал бы. А почему? Потому что твое лицо говорит, что ты неверующая. А как это так? У тебя губы красные. Здесь тени. Здесь серьги, юбочка короткая и таз с разрезом. Я говорю, ты же замужем? Она говорит, да. И косыночки на тебе нет. Она говорит, а в нас этого не презирается. У нас наоборот, говорит, лишь бы сердце было чистое. А я говорю, сестра, как тебя зовут? Она говорит, Люба. Я говорю, сестра Люба, если сердце будет чистое, то и здесь будет кругом чисто. А я говорю, а твое лицо говорит о том, что на витрине, то и в магазине. Я говорю, самое лицо тебя обличает. А во-вторых, я говорю, ты давно членом церкви? Она говорит, 2 года. А как ты принимала крещение? Тебя учили чему-нибудь? Она говорит, нет. А я говорю, а как же ты принимала крещение? Она говорит, а я пришла на берег Черного моря, я сам с Одессы, и услыхала в воскресный день, что там очень красиво поют. Я подошла, много людей. И она говорит, проповедник говорит, кто желает покаяться, пожалуйста, видите. Она говорит, я подхожу, вот так, как я стою, подхожу к нему, а я, говорит, хочу принять крещение. А проповедник говорит, а ты веришь, что Иисус Христос Сын Божий? Она говорит, да. Иди в палатку, переодевайся. Она говорит, переоделась, приняла крещение. Сейчас 2 года я членом церкви, хожу в церковь. Я говорю, и вас ничего не говорят, как ты ходишь? Она говорит, нет. Я говорю, а ты читала Библию? Она говорит, читала. Я говорю, ты помнишь, что в Бытие написано, когда Бог сотворил человека и все, что на земле, он говорит, сказал последние слова. Помнишь, сказал? Весьма хорошо. Я говорю, а ты в Боге нашла недостаток. Почему Бог тебе не сделал губы красные, как кровь? Почему Он не сделал тебе серые, чтобы сели красивее, чем у тебя есть? И так далее, и так далее. Я говорю, вот прочитай, сестричка, я говорю, и про Исаия, 3 глава, и теперь, если тебе братья не говорят, она говорит, а у нас все так ходят. Всем иначе учит. Он говорит, как бы мы ни жили, раз мы вступили в завет с Богом, приняли крещение, родились свыше, мы все равно дети Божьи. И приводят примеры, она говорит, что вот наши дети, они же нас непослушные, они же наши дети, и мы будем забираны, и они пойдут с нами. То есть Бог всех заберет. И ссылается тоже на 26 стих, 10 глава Евангелия от Иоанна, что никто не похитит из руки моей. Я говорю, сестричка, это ты проверь себя на основании Священного Писания и скажи братьям, что мне сказали, что неправильно мы ходим. Что вы думаете? Я говорю, а потом, может быть, встретимся. Я через время как-то встречаюсь, и она говорит, дядя Коля, я спрашивал братьев, и братья говорят, что неправильно, Николай, понимаешь. Мы были когда-то вместе, мы тоже так учили, а теперь мы поняли, что как бы мы ни жили, а мы спасение не потеряем. Братья и сестры, это верно? Это не соответствует Священному Писанию, потому что написано, Христос прямо сказал, только исполняющий волю мою, говорит Христос, будет наследником вечной жизни. А кто нарушает волю Божию, никогда не может быть спасенным. Еще один такой факт скажу вам. Стою я на трамвайной остановке, когда вижу, сестричка стоит. Я так смотрю, наша сестра или не наша? Не могу узнать. Многодетная сестра была с волосами, а тут вижу пострижена под мальчиком, как мужчина. Но я вижу, что вроде она подошел так, сбоку встал и смотрю на нее, она почувствовала мой взгляд. И так глядит на меня. О, Николай Рафеевич, я говорю, да. Я говорю, а я тебя не узнал. А почему? Я говорю, ты не похожа, как была раньше. А почему? Я говорю, подстрижена под мальчика, без косынки, а у тебя куча детей. Она говорит, Николай Рафеевич, посмотрите, какая жара. Правда, у нас это лето было очень жаркое. Посмотрите, какая жара. Я говорю, что? Жарче, чем в аду? Она говорит, Николай Рафеевич, вы знаете, вы нам неправильно учили, а мы теперь по новому пути идем, мы знаем, что мы все будем спасены. А я говорю, не обманывайтесь, потому что Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Так написано Галатам 6 глава 7 стих. Я говорю, никуда не денетесь. И вы знаете, вот беда, что мы сегодня видим такое время, и на наших глазах совершается ужаснейшее отступление. И причем дети Божьи, которые мы были вместе в свое время, они пошли широким путем. Вот здесь так написано. Если вы называете отцом, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите дни странствования ваше, зная, что не тленным серебром, искупленными от светлой жизни, но драгоценной кровью Христа. Вот что нам надо дорожить. Если мы уразумели превосходящее разумение любовь Христову к нам, то и мы должны иметь эту взаимную жертву любовь ко Христу. Потому что Бог ненавидит грех, и мы должны с вами ненавидеть любой грех. И даже самое маленькое, кажется, для нас непослушание маленьким грехом, а это является самым большим грехом. Не прийти в собрание без причины – это уже грех. Не пребывать в учении – это уже грех. Не любить Слово Божие – это грех. Поэтому мы сегодня должны быть на страже сердца своего. Мы обязаны, так 77-й Псалом говорит, что мы должны рассказать о пути, которым Господь нас вел. Это очень важно. Но еще важнее сказать, что нас ожидает впереди.
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Вы сможете написать нам письмо и отправить его по следующему адресу: Голос Мира, PO Box 92-123, Портланд, Орегон 97-292. Божьих вам благословений и до следующей встречи в эфире!